Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. Пока без пиджака, в том смысле, что наш гость, телеведущий, журналист Максим Шевченко несколько задерживается, но он же где-то здесь, на подлете к нашей студии, поэтому в ближайшие несколько минут должен появиться. Пока же у нас есть возможность пообщаться с вами, я имею в виду нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-8888-94,8, ну и телеграм, говорит Москобот, все это латинь. В одно слово. Находите нас и присоединяйтесь. После этого можно легко и непринужденно писать. Что же касается тем, которые я предлагаю обсудить вот сейчас с вами, ну, давайте будем разминаться традиционно на Украине, а что уж. Сегодня День независимости Украины, там четверть века отмечают страна, и там по этому поводу проходят различные торжества, выступления, споры, дискуссии, ну, в общем, такой компот бурлящий, в принципе, как и всегда у наших соседей, довольно бурно все это проистекает. Другое дело, что как-то, знаете, в России тоже есть свой день, ну, как будто бы независимости, День России, он несколько иначе называется. Но праздником он так и не стал, ровно потому, что наши сограждане очень часто задаются вопросом, а, собственно, День независимости от чего или от кого мы отмечаем. Другое дело, что для Украины здесь все более-менее понятно, особенно в нынешних политических реалиях. Для них ключевое и главное, наверное, это День независимости от Союза Советских Социалистических Республик, дальше сужаем, от Российской Федерации в данном контексте. А ровно поэтому торжества по этому случаю и устраиваются, да, и вот здесь ничего удивительного как будто бы уже нет. Начнем с голосования, разомнемся по-хорошему. Максиму Шевченко потом тоже этот вопрос зададим. Ну что, стала ли, на ваш взгляд, действительно Украина по-настоящему независимой? Исключительно ваше личное мнение. 134-21-35, да, стала. И 134-21-36, нет, по каким-то причинам не стало. Голосование начинается, и в том и в другом случае префикс 8495, телефон прямого эфира 7373948. Еще раз напомню, как можно голосовать. Да, стало по-настоящему независимым государством. Это 134-21-35. Нет, не стало, 134-21-36. Поехали, сейчас будем принимать телефонные звонки, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Владимир, вы знаете, но я хотел сказать не с точки зрения там ненависти, потому что сейчас, мне кажется, слушатели все будут звонить, все плохое в их адрес. Ну, потому что на фоне этих событий. Ну, в любом случае, поздравляю их. Не с точки зрения, что там я снова там лизоблюд или там не понимаю, я патриот, все понимаю. Но все-таки эта сторона своя сторона, и не знаю, какой путь предписан, но я не считаю, что они стали прям супер, то есть, что они стали на 100% независимыми. Ну, что-то они приобрели, да. Ну, я говорю, давайте не будем сейчас чернить с нами.
То есть, да, без злорадства, ну так, по-хорошему.
Да, я просто хотел сказать так, да, не подумайте, что я там кому-то под халинищу, ну, просто без злорадства, дай гоп, ну, пусть развиваются. Просто, конечно, как вопрос поставили вы, они не стали прям независимы. Мы все это понимаем, США и все. Ну, о чем говорить, уже съели уже, то есть, одно и то же говорить. Все это все понимают, и они это понимают. Я просто, вот мне интересно, а сам простой ли народ украинский, вот не западная вот эта Украина, ну, вы понимаете, о чем я говорю, они-то вообще чувствуют себя независимыми, потому что...
Спросим.
Они же много говорят о том, что там так подавлен страх, что это тоже, я говорю, как бы мы это же...
Принимается. Давайте так, ну, украинцам тоже нужно будет слово предоставить, которые наверняка нас слушают и готовы выступить в нашем эфире. 7373948, еще один звонок успеем принять, слушаем вас. Да, Алексей, приветствую.
Да, Вова, добрый день. Ну, так уж в истории случилось, как мы видим, независимость не может существовать в воздухе, так сказать, отдельно от всего висит. И не, так сказать, такая вся красивая. Независимость обязательно идет рука об руку в истории экспансии. За 25 лет Украина, независимая, в кавычках, не осуществила ни одной экспансионистской миссии. Ни культурной, ни военной, ни политической, ни какой-либо еще. Экспансии нет. Нет проповедования взглядов, потому что, то есть, людям нечего предложить миру. Понимаете, а независимость – это всегда набор такой ценностный. Это ценностная шкала, которую можно миру предъявить и ее проповедовать. А Украины этого нет, поэтому нет независимости.
Возможно, это наша такая российская деформация, Алексей, когда мы подразумеваем субъектность только в связи с какой-то экспансией.
Не думаю, потому что и Британия, и Германия, и Бельгия, и Штаты все подтвердили именно этот способ существования.
То есть они должны что-то предложить, и только после этого мы поверим в их субъектность. Как-то
более
так.
Более того, предложить мало. Надо попробовать это предложить так, чтобы это приняли. Любым способом. Либо с помощью силы, либо с помощью интереса. То все повезет.
Ну, Швейцария тоже субъектна, но пока кроме шоколада, сыра, часов, банков, ну, мало что предложили. Но при этом, да, гордятся своей независимостью и нейтральностью.
Понимаете, какая штука? Швейцария, все-таки они нашли тот инструмент, при помощи которого они с миром взаимодействуют за это выгодно. Это банковское тоже, так сказать, дело, да?
Вот ну, так Украина... Нет, секундочку. Украина тоже как будто бы нашла тот инструмент, с помощью которого она взаимодействует с миром.
Это
Украина
какой?
Сейчас...
Это какой?
А Украина сейчас обороняет весь мир от России, от русской агрессии.
Но, то есть на самом деле получается так, что мы входим в рассуждение в категории объективное, так сказать, миропонимание.
Да.
Но украинцев это чисто субъективная штука. Она воюет с Россией, она, так сказать, в авангарде войны с Россией. Но это на самом деле очень условная ценность.
Хорошо, принимается. Голосование оставлю еще. 134-21-35. Да, действительно, есть чем поздравить. Стали независимыми по-настоящему. Это 134-21-35. И 134-21-36. Нет, не очень похоже, что Украина стала по-настоящему независимой. Еще 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста. Как вас зовут?
Меня Борис зовут. Вот, я хотел бы сказать, что... Предыдущий оратор, судя по всему, говорил не о независимости, а об идентичности. То есть прежде чем миру предъявляют, скорее всего, идентичность, а не независимость. То есть вот следовало бы украинскому народу в этой области себя поискать.
Но они как будто бы над этим работают интенсивно. Ну, другое дело, получается или нет.
Да, да. То есть движение вот к этой к идентичности нужно все-таки признать, что есть. А что касается независимости, то нужно будет об этом говорить тогда, когда миру будет предъявлена вот эта вот идентичность. Чем мы отличаемся? Украинцы должны задать себе вопрос, чем мы отличаемся от других?
Но пока главный вопрос сформулировал еще, по-моему, Кравчук. Украина не Россия, и в этом главная идентичность на сегодняшний день.
Ну, строить, вот видите, строить идентичность на том, что мы не красные, не зеленые, там, не белые, наверное, неправильно. Нужно говорить, мы есть вот такие. Мы украинцы, у нас вот такая культура, у нас вот такой вот язык, у нас вот такая литература, у нас такая поэзия. Посмотрите на нее, предъявите ее надо миру.
Ей спасибо. Вот Виктор об этом же пишет. На Украине случилась независимость от России. Это главное, это должны понять в России. Дальше Харьковчанин пишет. Какая же тут независимость, если полностью на европейские деньги живет страна? Не ваша правда, Харьковчанин, не только на европейские, еще и Джо Байден напоминал о своих переговорах с Петром Порошенко за миллиард долларов, что там нужно сделать, какого прокурора отставить. Дальше. Был я на Украине 3 недели назад там, так там все народ для России потерян. А, так там все, народ для России потерян. Если у кого-то еще есть тарелка ТВ, то общаться можно, а у большинства нету. Там все ужас, а молодежь почти вся... Зигует, это пишет Ипати, ну, не знаю, насчет вся молодежь зигует, это какие-то уже пошли совсем сгущенные краски. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел сказать, что какая независимость, ну, они америкосам продались, сейчас у них вообще, ну, ничего нету.
Ну, был бы другой поворот, сказали бы, они опять продались русским, ну и что, в чем разница?
Дело в том, что русский-то хотел, народ это поддерживал. А по поводу, я просто хотел сказать, что немцы же тоже убивали людей, как-то же им мозг промыли. Сейчас также украинцам мозг промывают, вот они сейчас и идут.
Не, можно называть это промыванием мозгов, можно называть пропагандой. Другое дело, что из этого получается. Но я останавливаю голосование. 35% уверены, что да, украинцев получилось стать по-настоящему независимыми. 65% не склонны пока этому доверять. А сейчас к нам присоединяется журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонидович.
Здравствуйте.
Ну, давайте разминаться с Украиной, коли уж мы начали со слушателями. Будете поздравлять украинцев с Днем Независимости?
Ну, конечно. Что такое... Надо поздравить с Днем Независимости всех, кто хочет быть независимым. Мужчин и женщин, кошек и собак, русских и украинцев. От кого Украина стала независимым?
Ну, не знаю, я полагаю,
как Россия
что...
тоже.
От России, я полагаю.
Да нет, от Советского Союза они имеют в виду, наверное. Ну, в целом, я считаю, что украинцы — это прекрасный народ. Они живут в основном к западу от Днепра, Прикарпатье, Карпаты. И, конечно, есть территория, которую мы назовем коренная Украина, которая является сердцем украинского народа. И эти люди себя осознают отдельным народом, отдельной нацией, с отдельным языком. Дай им Бог здоровья. Только не за счет других.
Как иначе-то?
Ну, как? Вот так можно иначе, наверное.
То есть Киев все-таки...
Европа показывает, Европа, в которую они стремятся, показывает, что, оказывается, можно не пытаться пожрать все вокруг, пользуясь какими-то принципами позднего Средневековья. А допустим, если бы дали они русским регионам двуязычие, да и вообще, если бы Украина была двуязычной с самого начала, то она бы сейчас была целой, неделимой, федеративной, демократической, единой, сильной, развитой, там, не знаю. А так как они захотели действовать по каким-то своим сценариям, который был у них в голове, то вот они и получили то, что получили. Гражданскую войну, ужас, распад государства, развал государства,
может быть, это неизбежные этапы, стадии того самого становления, о котором четверть века они уже говорили.
Это не становление, это разрушение, то, с чем мы наблюдались. Лучшим президентом Украины был, это очевидно, Леонид Данилович Кучма, который, по крайней мере, был человеком дела, все время возглавлял Южмаш, сначала был там партийным работником, потом возглавлял Южмаш, который был технократом, который пытался, по крайней мере, выстроить систему какого-то государственного управления. На смену ему пришли конкурирующие между собой две криминально-финансовые группировки.
Донецкие
и Днепропетровские. Да. Вот они и довели Украину до гражданской войны и до раздела.
Сейчас кто-нибудь кого-нибудь уже окончательно победит, но, по крайней мере, от донецких
это,
мало
это что слышно. Невозможно, поскольку ни у тех, ни у других нету цели. Их цель, их символ был, чтобы у меня усе було, и зато мене ничего не було. Это девиз просто их. Прекрасный украинский гимн, в котором есть слова «Душу тела мы положим за нашу свободу и докажем, что мы братья козацкого рода», ни в коей мере не соответствует тому, что мы наблюдаем на современной Украине. Там не Дід Дніпров заграет, что у нашей Украины доленька настает. Там, понимаете, этого нету ничего. Это просто буржуазное, мещанское, обывательское пространство, где нету ни науки, ни образования, где есть только и идеал правящей и элиты, живущий по принципу «подохни ты сегодня, а я завтра». Где люди, которые выдвигают какие-то требования справедливости, на самом деле, национального развития. Украинские националисты, допустим, вот Надя Савченко.
Да.
Она, когда она стреляла в наших журналистов на Донбассе, ну и вообще корректировала огонь, она была моим врагом. Сейчас, когда она вернулась в Украину и встала с идеями социальной справедливости, то я не могу сказать, что она мой враг. Потому что с самого начала конфликта мне хотелось, чтобы идеи социальной справедливости, которые объединяли лучшую часть Майдана и Донбасс, там не было противоречий. Об этом в разное время говорил и Захарченко на Донбассе, и Ходаковский, и Мозговой Алексей, царство ему небесное, и Павел Леонидович Дрёмов тоже, царство ему небесное. И с той стороны такие вот люди были. Просто не было таких людей, как Савченко. Там бесполезно было обращаться. Во время войны, кому не обратись на украинской стороне, все просто тупо идут, как грабить Донбасс. Такое было ощущение, еще выкрикивая при этом какие-то лозунги националистические. Я всегда говорил еще с зимы 2014 года, что я выступаю за то, что в Украине была социальная революция. Не какая-то там национальная, которой будут руководить какие-то хитрые олигархи, типа Тимошенко, Порошенко там, и люди должны будут друг друга убивать, а дивиденды получат олигархи. Настоящая социальная демократическая революция. Пусть она будет под украинскими национальными лозунгами, пусть она будет под русскими лозунгами, под какими угодно. А еще лучше, чтобы украинцы, русские, греки, там, не знаю, поляки, русины объединились на социальной основе и построили единую социальную демократическую народную Украину, выгнав...
Красиво излагаете, Максим Леонардович.
Ну, что же, походит, но... война гражданская имеет разные периоды. Первый период войны был бессмысленно неполитическим. Он был рефлекторным. все возникало по ходу, такие политтехнологические концепты, там, Новороссия, ДНР, единая неделимая Украина, а то это фактически была война двух элит, двух группировок, Днепропетровской, которая захватила власть в ходе Майдана, и Донецкой, которая вела оборонительные бои, там, защищая то, что им принадлежало. Но сейчас уже вот прошло много времени, и политические концепты вызревают. Знаете, как по-ленински. Первый натиск бури в 5-м году, к нему никто не был готов. Ни большевики, ни другие партии. А к 17-му году, спустя 12 лет, уже подготовились. Я думаю, что и в Украине вызреет политическое самосознание, которое уже, во-первых, не позволит олигархии стравить народ между собой, и, объединит здоровые силы народа в борьбе против преступной криминальной банды, которая привела Украину к кровопролитной гражданской войне и фактически к распаду.
Утопии нет?
Утопия в жизни – все утопия.
Знаете, давайте любовь. Мечтать, понимаю,
вот главное в жизни хорошо, людей, принимаете. Главное в жизни людей слово – это любовь. Вообще, правда ведь? Но это же утопия. Но мы же достигаем эту утопию иногда в своей жизни. Господь нам дает такую радость.
Скорее, она достигает нас, Максим.
Ну, вы знаете, если вы не будете работать на то, чтобы любовь к вам пришла, или чтобы ее адекватно удержать, или чтобы ее как-то развить, то она и не достигнет никогда человека.
Хорошо, давайте про любовь. У вас не случилась любовь с Государственной Думой Российской Федерации, потому что вы сначала стали кандидатом, потом вы перестали быть кандидатом. Что произошло?
Даты в моих подписных листах, по мнению избиркома, многие даты были проставлены одной рукой. То есть сборщик, приходя в какое-то дагестанское село, в подписях никто не сомневался, что это оригинальные люди ставили подписи. Но сборщик, приходя в село, очевидно, мы недостаточно хорошо проинструктировали, может быть, людей, потому что люди были энтузиасты, мы не покупали людей, денег у меня не было. Я в выборы вложился там своими деньгами, потратив там... Ну, сколько у меня было, не очень большие деньги, честно вам скажу. В основном это были добровольцы, которым мы, конечно, рассказывали, что надо ставить дату и подпись, чтобы сам подписант. Но сколько ни рассказываю, люди иногда путают, люди деревенские, простые. Я допускаю, что они сделали некоторое количество ошибок. Я не считаю, что из-за этой ошибки надо снимать с выборов человека, которым, безусловно, поддержала порядка 17,5 тысяч людей, потому что, еще раз говорю, в подписях никто не сомневался. Есть претензии к оформлению листов. Я уважаю Эллу Александровну Памфилову, да, и других членов ЦИКа, Бориса Сафаровича и Эбзеева, там многие были люди. В целом это очень приятные люди, из которых я знаю много лет. Ну, я решил их не ставить в неловкое положение и согласился с их доводами, потому что Дума — это не самоцель для меня. Самоцель — это достичь в Дагестане, в котором я шел. Почему я пошел в Дагестане? С этим регионом у меня очень много связано. Как журналист я работаю в нем больше 20 лет. Там убили моих друзей, и убийцы ходят по земле, и убийства не расследованы. Есть подозрение, что убийцы занимают высокие государственные посты, или их, зная, что они обвиняются в убийстве, а я читал, допустим, протокол по... показания по убийству Хаджимурата Камалова, где просто называются заказчики его убийцы. Убийца говорит, кто ему заказал. Эти фамилии фигурируют в числе чиновников дагестанских. Я дал слово все время над могилой Хаджимурата Камалова, главного редактора газеты «Черновик», что я пойду до конца в расследовании его убийства.
И для этого нужна была Государственная Дума.
Ну, для этого нужны любые способы легального политического давления. Выборы оказались таким способом. Сейчас меня сняли, но, значит, я поддержу того кандидата, который заявит о том, что он готов будет содействовать возвращению в Дагестан российской конституции, которой там сейчас просто нету, на мой взгляд.
С нами сегодня журналист Максим Шевченко. Сейчас новости, после них вернемся. Продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня журналист Максим Шевченко. Идем по актуальным событиям дня сегодняшнего. Обращаем внимание на то, что турецкая сторона фактически уже на территории Сирии начала полномасштабные военные действия. Сначала говорили о спецназе, потом уже пошли сведения о танках, которые выдвинулись на север Сирии. Что происходит?
Ну, очевидно, это не могло бы быть без согласования с Россией, без получения санкций России на эти действия в преддверии визита президента Путина в Турцию. Поэтому происходит, очевидно, реализация каких-то закрытых договоренностей, такого закрытого пакта по сирийской проблеме.
Логика этих закрытых договоренностей вам понятна?
Конечно, потому что сирийский капкан, который уже шестой год идет кровавой бойне, в которой убито 500 000 человек, и в которой втянуты не только Иран, и Турция, понесшие очень большие потери, и человеческие, и финансовые, и моральные, безусловно, в которой втянута Россия, тоже понесшая человеческие потери, несколько десятков уже военнослужащих погибло, и погибло несколько единиц авиационной техники, наверное, и сухопутной тоже. Ну, в общем, и огромные деньги, и главное, все это бесперспективно. Такое ощущение, что сирийская мясорубка перемалывает и перемалывает человеческие силы. Идут бои за огромные города, в их развалинах бьются десятки тысяч людей без каких-либо радикальных шансов на победу. Поэтому выход из сирийской войны, при разных вариантах ее завершения, на основе тройственного пакта Россия, Турция, Иран, я думаю, это единственная возможность. Другое дело, что как на это посмотрят страны залива, которые тоже вложились в эту войну достаточно сильно. И Запад, США, который стоит за странами залива, за Саудовской Аравией, за Иорданией, за Катаром, за Эмиратами. Но понятно, что если блок России, Турции и Иран на самом деле сложится, несмотря на все эти вот формальные какие-то недоразумения, там, то прилетели самолеты на авиабазу, то улетели самолеты с авиабазы, то отказали, то можно, то нельзя, то, конечно, это во многом определит судьбу Южного Кавказа и Малой Азии, то, что называется Малая Азия.
Почему вы говорите, если сложится вот этот тройственный союз?
Ну, потому что очевидно, что при всем огромном как бы пятне, которое занимает Россия на карте мира, все-таки Иран и Турция имеют гораздо больше права на долю, если так можно сравнить, акционеров, как бы вот пакеты, да, в сирийском будущем, поскольку Иран поддерживал режим Башара Асада с самого начала. Хизбалла, который фактически является не просто союзником, а фактически подчиняется во многом Тегерану, кроме оперативных действий на поле боя. Тут Хизбалла превосходит, на мой взгляд, любые иранские военные подразделения. Я их видел просто в действии, и могу сказать, что это одна из лучших воинских вообще специальных подразделений в мире на сегодняшний день. Они понесли очень большие потери. Хизбалла за все эти годы войны потеряла порядка 800 человек, по их данным, из которых примерно, наверное, треть потеряна так называемого дружественного огня, сирийского и российского в разные времена. Это очень большие потери для них. И за 6 лет войны потери и иранцев мы посчитать не можем, но только количество убитых иранских генералов, о которых сообщалось раньше в разное время, там, с осени прошлого года, по-моему, зашкаливает за несколько десятков. Сколько же погибло рядовых бойцов из корпуса стражи Исламской революции или, там, допустим, из афганских шиитов, которые там тоже воюют, о которых сообщают стороны. Равно, я думаю, что и турки понесли очень большие потери, потому что турецкий спецназ, безусловно, воевал, турецкие военные советники, турки финансировали крупнейшие отряды антиасадовской оппозиции. И понятно, что Иран и Турция хотят в первую очередь пожать плоды от той Сирии, которая будет после Асада. А то, что судьба Башара Асада решена, я думаю, это практически уже не вызывает сомнений.
Почему это не вызывает сомнений, если по-прежнему позиция Российской Федерации как будто бы в этом вопросе не менялась?
Она официально не изменяет, но заметьте, Асад потерпел именно асадовские войска. Два очень тяжелых поражения. Под Пальмирой очень тяжелое поражение, в котором понесли потери, в том числе и российские части. Потери были маленькие, но, в общем, в интернете достаточно много было частных сообщений от членов частной военной компании, в том числе и с места этих боев, чтобы показать, что это было просто безумная авантюра асадовского командования, которое зачем-то поддержало российское военное командование, что говорит о трудностях в согласовании командования управления на поле боя. И в Халебе, я считаю, что тоже это тяжелое поражение асадовской армии. То есть сначала окружили Халеб, а потом дали оппозиции консолидироваться, собрать огромную по местным меркам ударную группировку, там порядка 30 тысяч бойцов, и прорвать кольцо оппозиции. И если бы не Хизбалла, которая пришла, очевидно, с условием отстранения от принятия военных решений асадовских генералов и передачи полноты военного командования в Халебе именно Хизбалле, то я думаю, что это кончилось бы вообще катастрофой, халебская авантюра. А, несмотря на авиационную поддержку России, которая спасла асадовские войска от полного разгрома. Вот вопрос, почему Асад потерпел эти два поражения? Ответ очевиден, потому что в обеих этих сражениях на начальном этапе не участвовали в их планировании Хизбалла. Вообще все успехи асадовской армии связаны только с участием шиитского ливанского сопротивления. Это самое боеспособное подразделение, которое спасало несколько раз Асада от катастрофы. И в Хомсе, бои в Хомсе завершились победой при участии Хизбаллы. И многие другие.
Вот сейчас, когда турецкие войска выдвинулись на север Сирии...
Турецкие войска выдвигаются на север Сирии, но это очевидно, что это в преддверии визита Путина выдвигается, чтобы занять сильные позиции. Я думаю, что это согласовано с Путиным. Это он как бы позволяет Эрдогану для турецкого народа занять сильные позиции, некие. А, и армия, которая провинилась перед турецким народом, тоже каким-то образом таким вот реабилитируется в глазах и турецкого народа, и... уже как бы в преддверии визита Путина, потому что, конечно, Эрдогану совсем не надо, чтобы Путин приезжал в Турцию и как вот покровительственно так вот как бы приезжал, как человек, спасший там Эрдогана, потому что Эрдогана спасла Исламская улица, которая вышла против путча в эту ночь. Это вообще уникальное такое событие, когда, собственно, народные массы спасли президента, не полицейские, не спецподразделения, а именно народные массы, и он очень многим обязан сейчас... турецкому народу. Но вот что касается Сирии, возникает вопрос, как сделать так, чтобы Асада одновременно и убрать, и одновременно не убрать? То есть, потому
через
что его...
выборы?
Нет, это невозможно. Никакие выборы без участия в них исламской оппозиции, это нелегитимные выборы. Сколько их ни проводи, но без участия сотен тысяч людей, миллионов, которые по ту сторону фронта, это выборы, как если бы... Ну, это как выборы, как если бы Деникин проводил выборы, допустим, в Ростове-на-Дону, понимаете, сказал, ну, остальная большевистская часть России, не настоящая Россия, это террористы, большевики и махновцы, и вот они не участвуют в выборах. Но там десятки миллионов людей вообще-то были. Конечно, может быть, Деникин кому-то больше нравится, кому-то больше нравится Ленин. Но ни ленинские выборы, ни деникинские не были легитимными. Легитимна только единая страна, в которой участвует подавляющая часть народа. Поэтому, я думаю, сейчас идут просто... Асаду дали понять, что без поддержки Ирана и Хизбаллы, и, скажем так, его армия обречена на военное поражение, и даже иранская прямая помощь не спасет в этом вопросе. И российские военные поставки тоже не спасут в этом вопросе. И поэтому он должен занять более конструктивное какое-то решение. Я думаю, что все-таки все будут склоняться к тому, что Сирия будет разделена на некие такие внутренние региональные анклавы, алавитский анклав. Но не факт, что там будет Асад. Я думаю, что, скорее всего, Башар Асад скорее со своей семьей приземлится где-нибудь в Тегеране или в Исфахане, понимаете, в какой-то момент. Ну, надеюсь, что не в России, не потому что я против того, чтобы он был в России, но просто Иран, мне кажется, должен не нести всю полноту ответственности за 7 лет поддержки режима Башара Асада. Именно благодаря Ирану режим Башара Асада и не пал в первые 2 года. Пусть Иран дальше и опекает того, которого он так активно поддерживал. А дальше будет следующее. Дальше Хизбалла вступит в прямые переговоры с исламской оппозицией. Джейш аль-Ислам, с Джейш аль-Шам, или как она там называется, с Джабат ан-Нусрой, которая переименовалась теперь, понимаете, тоже.
Так это вроде такие джентльмены, которые придерживались скорее турецких позиций, нет?
Нет, это совершенно разные силы. Джабхат ан-Нусра – это запрещенная в России организация, это Аль-Каида фактически. Но они сейчас дистанцировались от Аль-Каида специально, чтобы войти в переговорный процесс. Mm-hmm. Джейш аль-Ислам и это, значит, по-моему, Захран Алуша – это боевая группа, самая большая фактически часть сирийской свободной армии, которая создана братьями-мусульманами. Это разные группы. Но они между собой консолидированы. И Хизбалла вела переговоры с этими группами, допустим, несмотря на то, что значительные... Вот, что вы поняли сложность Ближнего Востока, никто не хочет, там, не знаю, окончательной победы. Каждый решает свои вопросы. Для Хизбаллы вопрос, чтобы Сирия осталась каналом поставки вооружения и поддержки Хизбалле, потому что главный враг Хизбаллы – это не сунниты, главный враг Хизбаллы – это Израиль.
Израиль, да.
Да, поэтому война велась за то для Хизбаллы, чтобы не отрезать полностью от поставок вооружения, которые идут и из Ирана. Если Хизбалла договаривается, допустим, с Анкарой, если Хизбалла договаривается с этой суннитской оппозицией, а переговоры шли постоянно, то тогда зачем, как говорится, Асад нужен? Допустим, в декабре я был в Бейруте, там у нас была встреча, такой обед неформальный с руководством Хизбаллы у делегации нашей российской, и там я задал вопрос, как раз убили Захрана Алуша, одного из лидеров исламской оппозиции, которую прочили на президента Сирии. Убила его российская бомба, скорее всего. Я спросил одного человека в Хизбалле, а вот как вы относитесь к смерти Захрана Алуша? Он сказал, Захран был противником серьезным. Он не сказал врагом, кстати. Но мы с ним разговаривали. Теперь вы его убили. С кем нам теперь разговаривать? Это на языке дипломатии значит, что мы вели переговоры с ним, которые могли бы кончиться миром. А вы его убили по указке Асада. Асад вас обманул. Поэтому вы убили того, с кем мы могли договориться. Вам дали наводку на Захрана, то есть сирийское правительство дало наводку российской авиации, чтобы убить Захрана, чтобы сорвать прямые переговоры Хизбаллы с оппозицией и не дать возможность договориться. Это очень сложная игра, очень сложный покер. Для понимания сложности этого еще вот следующего. Да, вот есть в Бейруте шиитский район Дахия,
так,
где расположена Хизбалла. А в центре Дахии находится представительство Хамас в Ливане. А никто не трогает представительство Хамас, хотя на поле боя в Сирии они воюют с группами, в которые входят в том числе и бойцы Хамаса, там Хизбалла. То есть никто не отрезает до конца возможность переговорного процесса. Единственная фигура, по сути, которая не имеет больше таких возможностей, это, к сожалению, президент Башар Асад. Его переговорный контакт со всеми силами сирийской гражданской войны уменьшаются с геометрической прогрессией. Особенно поражение – это то, что никто в мире не любит, а на Востоке тем более не любит. После Халеба, я думаю, что его позиции сильно пошатнулись.
Просто обратил внимание на то, что Дамаск уже как будто бы возмущен тем, что Турция вторглась на север Сирии, и это, скорее всего, похоже на правду. То есть это не ритуальное возмущение.
Что Дамаск может сделать? Что Дамаск может сделать с турецкой армией, если Дамаск через Москву не может ничего сделать? Нет, Москва, наверное, тоже выразит озабоченность, я так думаю. Научились у американцев выражать озабоченность. Но еще раз, я полагаю, что это элемент сговора между Москвой и Анкарой, который в ответ на это, допустим, турки вот там пойдут на встречу по Карабаху, по Южному Кавказу. Идет размен такой. Южный Кавказ очень тесно связан с тем, что происходит южнее Аракса, то есть южнее, значит, армяно-турецкой границы. Это же единое пространство, на самом деле, цивилизованное. Это просто границы государства разделили. А так, как и Кавказ единый, северный и южный, так и Южный Кавказ, и эта территория, она едина. И поэтому я думаю, что происходят какие-то размены, которые мы увидим в ближайшее время. Но в российско-турецких отношениях есть три вопроса повестки. Первый вопрос повестки – это, безусловно, Сирия. И что делать Сирии, чтобы странам вылезти из Сирии, из сирийского капкана не врагами, а партнерами, может быть, там, строительства будущего. Второй вопрос – это, безусловно, вопрос газа. Если мы перестали с турками и со всеми пихаться за газопроводы бессмысленно и договорились, допустим, о огромном газохранилище, которое будет в Турции, где Россия будет иметь большую долю, то тем самым снимается коренное противоречие. Газопроводы уже не так актуальны. Баку, Джейхан и так далее. Все равно газ будет накапливаться там.
Через и третьего, хабы уже туда дальше.
Конечно, да. И если Россия решает с турками этот вопрос, то это огромное достижение. И третий вопрос – это вопрос Южного Кавказа. Это вопрос Азербайджана, Армении, российских, турецких интересов в Грузии. В Грузии сейчас будут выборы же в начале октября. Очень решающие, фундаментальные выборы. И, безусловно, у Турции есть в Грузии огромные интересы. Я напомню, что Эрдоган сам это грузин этнический. Он не тюрок. Он грузин по отцу и по матери. Ну, не это определяет, а просто это традиционная зона интересов Турции. Как и интересов и Ирана, как и интересов России. И поэтому я вообще с большим энтузиазмом смотрю на этот треугольник. Я всегда считал, писал, не знаю, там, что Карабахский конфликт не может быть решен при помощи США. США не заинтересованы, как и Евросоюз, в разрешении всех конфликтов на Южном Кавказе. Только три наследницы трех империй, которые в разное время имели на Южном Кавказе свои владения, Россия, Турция и Иран, при, возможно, наблюдательном участии Европейского Союза, могут решить в том числе и Карабахский конфликт. Я думаю, что мы идем к финалу этой затянувшейся драмы.
Многие эксперты, которые так или иначе наблюдают за происходящими событиями, все-таки обращают внимание на то, что тяжелых моментов, конфликтных моментов в взаимоотношениях Москвы и Анкары все-таки побольше, чем тех возможностей, которые вырисовываются, по крайней мере, на
сегодняшний день. Конфликтных моментов особых нету. Есть и нерешенные конфликты, которые возникли в момент споров, непониманий и так далее. Но сейчас очень благоприятный период для того, чтобы на самом деле выстроить отношения. Ведь не секрет, что об этом просто громко не говорится, но, допустим, к путчу, скорее всего, имели отношение израильские спецслужбы, которые поддерживали и снабжали развединформацией путчистов, натовские структуры. Об этом говорится в России шире, чем про Израиль. Про Израиль у нас вообще принято помалкивать, как правило. И это существенный момент. Значит, таким образом, из ближневосточного этого урегулирования и Израиль выводится после путча совсем другая ситуация. И Израиль до путча был субъектом переговорного процесса, очень серьезным. Сейчас это несколько иная ситуация. Мы же всю картину до конца не понимаем. Я бы говорил не о конфликтных моментах между Россией и Турцией. Я говорил бы о спорных моментах между Россией и Турцией, которые не являются конфликтами в силу того, что есть сценарий их разрешения. Там уход Асада, или особый статус Асада, или там еще какие-то там форматы на Южном Кавказе. То есть везде есть сценарные решения. Конфликт возникает тогда, когда нету политических сценарных решений, и иначе, кроме как войной, то есть уничтожением противника или принуждением противника к миру, да, не решишь ситуацию. Но такой ситуации нету ни в одном из пунктов вот этой повестки российско-турецких отношений, которую я назвал.
В том будущем, которое вырисовывается, Российская Федерация в качестве кого остается в Сирии и остается ли вообще?
Я считаю, что Российская Федерация в Сирии именно как федерация не должна остаться. Должна быть Сирия, суверенная, единая и независимая Сирия. Надеюсь, что Российская Федерация вообще изменит свое отношение к суннитскому миру, перестанут мусульман прессовать на территории России суннитов. Российское государство повернется к исламскому общественному движению, перестанет делать опоры только на муфтиев, а начнет, на самом деле, нормальный общественный диалог с десятками миллионов мусульман России, которые сунниты по преимуществу. И суннитский мир, который после сирийской войны изменится коренным образом. В течение ближайших 2 лет вы должны понять, что произойдет. Старые колониальные форматы на территории Сирии больше не будут работать. По-видимому, к власти в Сирии все-таки придут люди, которые выиграют 5-летнюю тяжелейшую войну. Эти люди с оружием в руках, руководя большими армиями повстанцев, организуя социальную инфраструктуру, не являются ставленниками западных или каких-то восточных государств. Они являются их партнерами в чем-то, но не ставленники, как короли или там какие-нибудь генералы, которые захватили власть. Это настоящая деколонизация Ближнего Востока. Если Россия вовремя заключит нормальные отношения с этими людьми, обратит на них внимание, перестанет подходить чисто прагматически, мол, там, мир в обмен на газ, понимаете, как там до этого времени было, то тогда, я думаю, что Россия в будущем, в 21 веке, будет активным игроком в исламском суннитском мире. Если же Россия не изменит свои политики по отношению к исламскому миру, такой сугубо прагматической, неоколониальной, и политики по отношению к мусульманам на территории России, считая их чем-то вроде пятой колонны и враждебным элементом, тогда я думаю, что Россия будет выкинута из этого пространства, а оружием ничего не сделаешь в современном мире.
Янок уже интересуется. Вопрос Максиму. Почему у нас не получается дружить с саудитами или, по крайней мере, договариваться? Ведь очевидно, что регион контролируется ими. Кто с ними дружит, тот имеет влияние
на регион. Это глубокое заблуждение. Саудовская Аравия – это просто финансовый кошелек американской республиканской элиты. Саудовская Аравия создана была Великобританией, после Второй мировой войны продана буквально в обмен на военную помощь, которую США оказывали Британской империи в ходе Второй мировой войны, а американцам. И саудовская династия, она держится только на американских штыках. только на американских штыках. Вот есть две такие опоры американской на Ближнем Востоке. Силовой жандарм – это Израиль. И кошелек финансовый – это Саудовская Аравия. Саудовская Аравия – это колосс на глиняных ногах. Они даже в Йемене, вооруженные самым современным оружием, Саудовская армия понесла неприемлемые потери, так и не решив вопроса повстанцев, шиитских повстанцев-заидитов. Поэтому Саудовская Аравия делает вид, что она решает, но она является инструментом американской политики в регионе. Вот этот мир, в котором какие-то в исламском мир разделен колонизаторами на каких-то королей, там, тиранов, диктаторов, он уходит в прошлое. В исламском мире происходит по-настоящему демократическая революция, оплаченная огромной кровью. Я считаю, что те государства, если Российская Федерация поймет это и признает демократический выбор исламского суннитского мира, например, то она будет его союзником и партнером на долгие годы. То, что войны заканчиваются... Мы же с Германией не враги, хотя потеряли десятки миллионов людей. Какая была жестокая война. Но политика есть в том числе и способ выхода из войны. Несмотря на сирийскую войну, в которой Россия, несмотря на пропагандистские усилия там, украинских наших противников, ну, не слишком сильно участвовала. Не к России максимум претензий у них, а к Ирану гораздо больше, потому что Асад удержался не благодаря России, а благодаря Ирану. И сунниты обвиняют и Иран в том, что гражданская война в Сирии приобрела такое ожесточение и такую масштабность потерь человеческих. Там все виноваты, на мой взгляд. Поэтому я думаю, что мы в ближайшие годы увидим совсем иной суннитский политический ландшафт. И хотелось бы, чтобы мы, еще раз повторюсь, не оказались в стороне от этого ландшафта. А эти королевства, поверьте, их век тоже заканчивается. Я уверен, что на территории Хиджаза, на территории Джазиры, на территории святых исламских мест тоже будут в ближайшем будущем большие политические перемены.
Я не очень только понимаю следующее, как справедливо замечали представители Хизбаллы, а с кем договариваться-то? Просто сам суннитский мир мы тоже не едим.
Ну, на поле боя они прекрасно знают, с кем договариваться. Там все друга знают через линию фронта. Я был вот зимой в Мадае, где была окружена, значит, там группировки Джейш аль-Ислам. И я видел, как, значит, выходили на перед... Я был с бойцами Хизбаллы, мы выходили на передовую. Там через улицу, значит, висели флаги. В том числе ИГИЛ там в стороне висел флаг. Еще, значит, ну, ИГИЛ там была маленькая группа, 20 человек. Основная это была, значит, Джейш аль-Фатх и Джейш аль-Ислам. И вот они с ними разговаривали через улицу, переговаривали. Все же друга знали до войны. Война закончится, и тут будут все друг друга опять знать. И этот регион переживал и более страшные вещи. Нашествие монголов, нашествие крестоносцев. Для этого древнейшего на земле региона, а Дамаск и Хомс – это вообще древнейшие города, которые есть на земле, я так думаю. Это, знаете ли, пусть кровавый, но все-таки короткий эпизод. А люди там мыслят гораздо большими масштабами, в том числе и историческими. Поэтому договорятся, поверьте мне.
А время наше подошло к концу. С нами сегодня был журналист Максим Шевченко. Спасибо, Максим Леонардович. Приходите еще.
Пожалуйста, до свидания.